Антон Кун. Род Корневых будет жить. Том 9. Глава 1. Я помог Анне подняться и огляделся. Более мирной картины представить было сложно, а значит, тут точно опасно. Иначе это не был бы запечатанный мир, куда стремятся все культиваторы, чтобы возвыситься. В том, что мы еще не покинули запечатанный мир, я не сомневался. Достаточно было вспомнить то звездное поле, которое предстало перед нами, когда мы только-только вошли в него. Это ж сколько тут звезд! И планет, соответственно, не меньше! Видимо, сейчас мы были на какой-то другой планете, не на темной, на которую пришли сразу. Интересно, куда нас доставил этот сверхскоростной экспресс? Судя по тому, что звездное поле мелькало несколько раз, вполне возможно, что мы совершили несколько прыжков. Возможно, это были портальные переходы. И в первый мы с Анной попали, когда забежали в темноту. Интересно, а где Медведь и Настя? Они тоже перенеслись вместе с нами или остались на темной планете? Хорошо бы выяснить это и побыстрее. Хотя бы для того, чтобы подготовиться к встрече с ними, если они тоже перенеслись. Ребятам вроде ничего не угрожало, когда мы убежали. Будем надеяться, что и дальше угрожать не будет. С другой стороны, если с нами что-то случится, смогут ли они сами открыть дверь? Или просто дождутся, пока срок пребывания в запечатанном мире закончится и их выбросит наружу? Но ведь им нужно прокачиваться. Интересно, догадаются ли заняться медитацией, пока нас не будет? Там вроде неплохая концентрация ци. Что касается того, что ци черная, так ребята привыкли к моей ци во время совместных медитаций, а значит, отторжения не будет. Разве что у Хенло могут возникнуть проблемы. Но что мне о нем беспокоиться? Он человек взрослый и опытный культиватор. И знания о запечатанном мире у него больше, чем у нас у всех вместе взятых. Пока я размышлял о нашей ситуации, Анна подошла к ручью и умылась. Потом зачерпнула воды и принялась пить. «Стой!» – остановил я ее. «Ты же не знаешь, можно эту воду пить или нет, а вдруг она отравленная или зараженная?» «Я же мастер оберегов», – пожала плечами Анна. «Мои обереги предупреждают меня, если мне грозит опасность». «Что ж, твои обереги не предупредили тебя, что нельзя бежать, сломя голову в темноту, лишь услышав имя сестры?» – начал отчитывать ее я. «Ты думаешь, я за медведя не переживаю и не хочу спасти его? Но я же не бросился, я сначала подумал». «И до чего ты додумался?» – насмешливо спросила Анна и демонстративно огляделась. «А ты предпочла бы остаться тут одна?» – спросил я. Анна вздохнула. «Нет, спасибо, что отправился за мной». «Но бегаешь ты быстро», – заметил я, и Анна рассмеялась. Оглядевшись, она спросила. «А ты не знаешь, где мы? Тут такое чудесное место». «Не знаю», — ответил я. «И ты это, не расслабляйся, мало ли что». «У меня ж обереги», — беспечно отмахнулась Анна и, оглядываясь, добавила. «Куда пойдем?» Я тоже посмотрел по сторонам, оценивая ситуацию. Везде, насколько хватало глаз, была одна и та же пасторальная картинка. Коровок и овечек только не хватало. Пастушка и пастух, надо полагать, уже были. «Блин, придет же в голову такое?» Я махнул рукой в первом попавшемся направлении и скомандовал. «Пойдем туда!» Но мы и пошли. Шли, шли, пока не набрели на ручей. Точно такой же, в котором Анна умывалась. И на берегу лежал забытый Анной магический кристалл. Тот, который я дал ей еще на темной планете. «Не может быть, чтобы это было то же самое место!» Подняв кристалл, пробормотала Анна. «Даже трава еще примята!» «Как так получилось, что ручей тот же самый? Мы же шли в другую сторону». «Так», — я потер глаза рукой и махнул в другом направлении, чтобы ручей оказался позади нас. «Пойдем-ка сюда». Когда мы снова вышли к этому же ручью, я почему-то не удивился. Что касается Анны, она с интересом рассматривала окрестности и всякий раз внимательно изучала ручей, как будто искала отличия. Как будто надеялась, что в этот раз все будет по-другому. Но раз от разу мы возвращались все к тому же ручью. Мы успели опробовать несколько разных направлений. Только что летать не пробовали и под землю не зарывались. но всякий раз мы возвращались на то же место. Наконец я сдался и подошел к воде, умылся и напился. Ну а что, Анна уже пила некоторое время назад, и ничего с ней не случилось. Напившись, я сел на берегу. «Что мы имеем?» — сказал я, подставляя солнцу лицо. «Либо это очень маленький мир, запечатанный в запечатанном, либо морок, и я даже не знаю, что лучше». Анна села рядом со мной и спросила. «А ты как считаешь, что лучше?» «Правда, не знаю», — ответил я девушке. «Но мысли мои такие. Запечатанный мир создавался для культиваторов, для их возвышения. А значит, все, что тут есть, должно способствовать культивированию. Для алхимиков тут должны быть лекарственные травы. Для артефакторов — возможности либо редкие артефакты. Не удивлюсь даже, если древние и высоких рангов. А для бойцов...» Я замолчал, не рискуя высказывать свои догадки. «Если честно, я боялся, что стоит мне только сказать о своих подозрениях вслух, и все они исполнятся. Потому как не хватало тут каких-нибудь монстров, вылезающих хоть из того же ручья».
«И что для бойцов?» — спросила Анна.
«Ты помнишь, что говорили Хенло и Медведь про поводок и про возможности?» — ответил я вопросом на вопрос.
«Но здесь никого, кроме нас, нет. К тому же тебе дали нефритовую табличку, как алхимику», — сказала Анна. «А значит, тут должны быть лекарственные растения и другие ингредиенты. Все, что нужно для культивирования алхимии».
Я видел, что мои слова о возможностях для бойцов насторожили девушку, а потому не стал тревожить ее раньше времени. «Травы так травы. Значит, поищем их. Но вся травка, которая тут росла, это была самая обыкновенная трава, никаким лечебным эффектом не обладающая». И Анна поняла это слишком быстро, хотя еще некоторое время продолжала делать вид, что ищет лекарственные растения.
«Что с нами будет?» — спросила наконец она.
«Вот смотри», — ответил я. «Ничего для алхимиков или артефакторов тут нет», — Анна кивнула. «А значит, тут могут быть возможности для бойцов», — заявил я.
«Но их тоже нет», — едва слышно возразила Анна.
«Тогда давай медитировать», — не сдавался я. «Уровень природной ци здесь обыкновенный».
«Уровень природной ци здесь обыкновенный», — вспыхнула Анна. «А значит, большого толку от медитации не будет».
«Большого не будет», — согласился я. «Но будет обыкновенный. К тому же медитация даст возможность привести в порядок мысли».
«Но нельзя же всегда быть таким рациональным», — воскликнула Анна и закрыла лицо руками.
За последнее время она становилась все более хмурой и раздраженной. Пока мы ходили, отчаяние держалось от нас на расстоянии. Теперь же оно нагнало нас. И Анна, как более слабая, первой поддалась безнадеге. Она совсем сникла и готова была вот-вот разрыдаться. И я понимал ее. Она кинулась, сломя голову, к сестре. В результате мы сидим с ней в райском местечке, где ничего не происходит. И сестры, соответственно, тоже нет. «Подожди», — попробовал я призвать к разуму девушки. «Давай исходить из того, что это запечатанный мир, созданный специально для культиваторов».
«И что тут создано для культиваторов?» С нотками зарождающейся истерики выкрикнула Анна и показала вокруг себя рукой. «Что? Покажи!»
Я вздохнул и обнял Анну, чтобы успокоить. Она вдруг обмякла и прильнула ко мне, а потом расплакалась, как маленькая девчонка.
«Что мы теперь будем делать?» — повторяла она сквозь слезы. «Как выберемся отсюда?»
Это было так неожиданно. Я привык видеть рациональную Анну, сильную и рассудительную, деятельную, но никак не растерянную. Получалось, что когда не к чему приложить ее способности, то Анна раскисала. Просто я никогда не видел раньше ее в такой ситуации, и даже райская обстановка не спасала. Дав девушке выплакаться, я сказал. «Я не знаю, насколько мы тут застряли и есть ли отсюда выход. Вполне возможно, что это ловушка. Ну или тест на сообразительность. Сможем ли мы найти выход?» Анна шмыгнула носом. Она все еще сидела, положив голову мне на плечо. «Но будь уверена, я найду выход и вытащу нас с тобой отсюда», — продолжил я.
«Угу», — ответила Анна. И тут мне в голову пришла шикарная идея, как занять девушку, как вывести ее из этого состояния. Потому что, не дай боги, сейчас случится какой-нибудь звездец, и раскисшая Анна не сможет собраться в кучу. А потому я предложил. «Ань, помнишь, ты показывала, как можно делать куколки-обереги? Как думаешь, из этой травы можно сплести такую куколку?» Анна, не меняя позы, начала рассматривать близлежащую траву. Потом встала и походила вокруг, рассматривая травинки. И теперь она смотрела на них совсем иначе. А потом Анна начала срывать травинки. Не все подряд, а только некоторые. Причем отбирала она их по одной ей известному принципу. От слез и истерики не осталось и следа. И я вздохнул облегченно. «Что, тут есть подходящий материал?» Спросил я скорее для того, чтобы проконтролировать, что процесс приведения Анны в нормальное состояние запущен и обратного хода не даст. На мой вопрос девушка ответила. «Этот мирок создан для мастера оберегов». Я, конечно, удивился. Для меня вокруг была трава и трава. Но Анна находила именно то, что ей нужно для работы. Набрав пучок травы, Анна достала из браслета артефакта полотно и расстелила его. Потом выложила собранные травинки в одной ей известном порядке. Разложив материал, который она собрала, Анна села и отрешенно посмотрела на меня. «Я помню, что обещала научить тебя создавать обереги, но сейчас я могу предложить только смотреть». «Мне этого достаточно», — поднял я вверх ладони. А потом сел напротив Анны и раскрыл свое сознание, впуская в него и Анну, и травы, какие она собрала, и ручей, и весь этот маленький мирок. И едва я это сделал, как чуть не выматерился. Но чего было это сделать раньше?»